Книга третья. Глава 17. Утром я лечу в Лондон, Говард.
Что случилось?
Лорд Макинтош приглашает взглянуть на объект, который он хочет приобрести. Речь идет о партнерстве.
Брайан Макинтош служил в Великобритании одним из наиболее состоятельных экспертов по недвижимости.
«Которому часу нам нужно быть в аэропорту?» — спросил Келлер.
«Я решила путешествовать одна».
«Вот как?»
«Останешься здесь, за меня».
Он с готовностью кивнул.
«Хорошо, ни о чем не беспокойся».
«И не собиралась. Я знаю, на кого рассчитываю».
Перелет до Лондона прошел без всяких помех. Колеса шасси, зарегистрированного на частное лицо Боинга 727, мягко коснулись посадочной полосы. В тот момент Лара еще не знала, на пороге каких перемен окажется вскоре ее жизнь. В холле гостиницы «Кларидж»с ее приветствовал Рональд Джонс, управляющий.
«Для меня огромное удовольствие снова видеть вас здесь, мисс Камерон. Позвольте проводить вас до номера. Да, вам оставили несколько сообщений».
Их оказалось почти два десятка. Обстановка номера «Люкс» поражала сдержанной роскошью. В двух вазах китайского фарфора стояли цветы от Брайана Макинтоша и Пола Мартина. На столе бутылка шампанского и легкий завтрак, накрытый по особому распоряжению Рональда Джонса. Не успела Лара переступить через порог, как дала себе знать телефон. Звонили из Штатов, причем без хотя бы минутного перерыва.
«Архитектор собирается уточнить кое-какие детали. Это обойдется...»
«Задерживается поставка цемента. Первый национальный банк готов участвовать в нашей новой сделке. Мэр Сан-Франциско хочет знать, не согласитесь ли вы принять участие в оборудовании ванных комнат. Отвратительная погода. Мы выбиваемся из графика». Каждый из вопросов требовал принятия мер. И, покончив с ответами, Лара почувствовала, как на нее наваливается усталость. Она плеснула в бокал глоток шампанского и села на широкий подоконник, чтобы наблюдать за тем, как у портика отеля выходят из Роллс-Ройсов и Бентли постояльцы. Робкая девчонка из Глейс-Бэй прошла долгий путь папочка. На следующее утро Лара вместе с Брайаном Макинтошем поехала осматривать участок. Две квадратные мили вдоль берега реки, застроенные покосившимися домишками и длинными бараками складов.
«Кабинет министров пообещал предоставить нам значительные налоговые льготы», — сказал Брайан. «По сути, здесь должен вырасти новый город».
«И все же я хотела бы подумать», — ответила Лара, хотя решение было уже ею принято.
«Кстати, у меня с собой два билета на концерт. Супруга проведет вечер в клубе. Как вы относитесь к классической музыке?»
Лара имела весьма смутное представление о том, что это такое. «Обожаю».
«Филипп Адлер будет играть Рахманинова». Брайан выжидающе посмотрел на спутницу, но имя пианиста ни о чем ей не говорило.
«Великолепно».
«Значит, договорились. А потом поужинаем в Скотс. Я заеду за вами около 7».
«Зачем я согласилась?» — подумала Лара.
Вечер обрекал на безысходную скуку. Куда приятнее было бы вытянуться в горячей ванне.
А, впрочем, какая разница? Утром возвращусь в Нью-Йорк.
Королевский фестивальный зал был до отказа заполнен истинными ценителями музыки. На джентльменах смокинги и крахмальные манишки, дамы в строгих вечерних платьях. Предвкушая утонченное наслаждение, публика негромко переговаривалась. Макинтош купил у разносчика две программки, помог Ларе опуститься в кресло, сел сам. Она развернула сложенный вдвое лист плотной бумаги, пробежала взглядом по строчкам. Лондонский филармонический оркестр, Рахманинов, третий концерт для фортепиано, до минор, опус номер 30, партию рояля, исполняет Филипп Адлер. «Не забыть позвонить Говарду», — сказала себе Лара. «Пусть еще раз обсчитает участок на Пятой авеню». Лучи софитов упали на фигуру дирижера, послышались аплодисменты, но это ничуть не отвлекло Лару от ее мыслей. «Подрядчик в Бостоне слишком неповоротлив. Необходим какой-то стимул. Ладно, Говард пообещает ему премию». Новый всплеск оваций, и на круглый стульчик у рояля опустился одетый во фрак мужчина. Дирижер взмахнул палочкой, по залу медленно поплыли первые аккорды. Уследить за порхавшими по клавишам тонкими пальцами Филиппа Адлера было невозможно. Дама, что сидела за спиной Лары, с режущим ухо техасским выговором прошептала: «Фантастика, Агнес, разве нет?» Лара едва не оглянулась. Сделка в Лондоне — пустая затея. Не тот район города. Кто захочет там жить? Место, местоположение, позиция. Вспомнился последний из предложенных ей проектов, неподалеку от площади Колумба. Вот это совсем другое дело. Сзади вновь послышался громкий шепот. «Выражение его лица! Он неподражаем! Гений!» Лара попыталась сосредоточиться. Расходы на квадратный фут полезной площади составят что-то в пределах $400. Если в 150 миллионов обойдется строительство, в 125 земля, то общая смета... «Боже святый!» — воскликнули за спиной. Терпение Лары истощалось. Волшебник, чародей. Из оркестровой ямы по залу разнеслась мощная дробь барабана, темп музыки ускорился, вступили скрипки. Дама сзади теряла над собой всякий контроль. «Ты только послушай, из аллегро в крещендо. Нет, я не могу». Лара стиснула зубы. «С минимальным покрытием расходов все должно быть нормально. Кредитная ставка в 10% даст 35 миллионов плюс 10 миллионов на издержки по содержанию здания. Воздух, казалось, дрожал от мощных аккордов». Внезапно музыка оборвалась, в зале на секунду воцарилась мертвая тишина, а затем публика вскочила, грянули крики «Браво! Браво!» Мужчина во фраке отвешивал поклоны. Лара даже не подняла головы. При налоге на прибыль в 6% можно рассчитывать на 58 миллионов. «Виртуоз, не правда ли?» — негромко произнес Брайан Макинтош. «О да», — скрывая досаду, опять ей помешали, согласилась Лара. «Давайте пройдем за сцену», — предложил ее спутник. «Филипп — мой друг». «Честно говоря, я...» Брайан взял ее под руку, повел к выходу. «Мне будет приятно вас познакомить, мисс Камерон». «В Нью-Йорке 6 вечера», — подумала Лара. «Еще есть время позвонить Говарду, сказать, чтобы приступал к переговорам». Они дошли до артистической уборной. Возле двери толпились поклонники. Макинтош постучал. «Да, сэр», — сквозь узкую щель осведомился человек в униформе. «Лорд Макинтош, я хотел бы увидеться с мистером Адлером». «Конечно, сэр, проходите». Впустив Лару и Брайана, он плотно притворил дверь. «Чего хотят эти люди?» — спросила Лара. В глазах служителя блеснуло удивление. «Приветствовать своего кумира, мэм». «Кумира?» «В зеленую гостиную, сэр», — подсказал человек в униформе. «Благодарю вас». 5 минут, — решила Лара. 5 минут, и я сошлюсь на дела. Зеленая гостиная была полна. Окружив сидевшего в кресле пианиста, мужчины и женщины совсем скрыли его из виду. На какое-то мгновение они расступились, и сердце Лары вздрогнуло. Из глубин памяти всплыл неясный, колеблющийся облик, который преследовал ее все эти годы. Давние девичьи грезы внезапно материализовались. Лохинвар. В кресле сидел высокий белокурый воитель. Тонкие черты его лица говорили об отваге и незаурядной силе воли. Фрак и белоснежная бабочка вызывали ощущение дежавю. Она стоит у раковины, моет посуду, в кухоньку входит молодой человек, приближается к ней со спины и шепчет в ухо: «Позвольте, я вам помогу».